Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 346-30-61. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
В прошлой программе нас спросили о том, почему так получилось, что крестную можно называть кока. И вот в прошлой программе Михаил Яковлевич интуитивно совершенно справедливо предположил, что, по-видимому, перед нами пример диалектизма. И да, в словаре «Дали» мы находим, что в Костромской, Новгородской, Вологодской областях слово «кока» и, кстати, в некоторых областях есть еще и «коко» для обозначения крестного уже отца, используется для обозначения крестной матери. Откуда произошло? Тоже, скорее всего, понятно. Так же, как и слово «баба», скорее всего, перед нами пример звукоподражательного, а так называемого детского лепетного языка, то есть слишком простая комбинация звуков. Обычно это открытые слоги, обычно они такого редуплективно повторяющегося свойства. Вот и получилась такая «кока». То есть, еще раз подчеркну, что слово не литературное, именно поэтому, кстати, оно и не зарегистрировано ни в каких этимологических словарях, но вот в словаре «Даля» оно есть, и да, в таком значении.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, кто-то дозвонился, и мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, да. Добрый вечер, меня Дмитрий зовут. Вот скажите, пожалуйста, что означает выражение «послали к черту на куличики»? Что это, интересно, означает? Это значит как-то неудобно, как-то далеко, как-то, да?
Ну, значение неужели вам тоже непонятно?
Ну, вот вы, может, разъясните, как с профессиональной точки зрения...
Дмитрий, дело в том, что вот это слово «кулички», оно имеет, конечно, несколько значений, и прежде всего можно, конечно, трактовать смысл этого выражения как несколько иронический, значит, к черту, чтобы вместе с ним печь куличики. Можно трактовать в том смысле, что черт из самого тебя испечет куличик. Можно трактовать и еще как-то иначе. Но так или иначе, даже те толкования, которые вы найдете в словарях, вряд ли будут единственно возможными. Как у любых подобных выражений, здесь возможно много значений. Вот у Валерия Анатольевича есть еще дополнительное. Информация
да,
об этом.
В кратком этимологическом словаре русского языка, он действительно очень краткий, под редакцией академика Шанского, есть такое примечание, что кулички, быть может, на самом деле первоначально звучали как кулишки, а это, соответственно, уменьшительное от кулига, а кулига — это расчищенная лесная поляна, и якобы там чаще всего обитают кулики. И то есть получается, что то место, где обитают кулики, стало обозначением чего-то очень-очень далекого в лесу, и вот туда-то, к черту на куличики, можно кого-либо отправить. Но думаю, что Михаил Ильич абсолютно прав, что, во-первых, здесь, возможно, не одна этимология, а, во-вторых, главная идея того, что это где-то очень далеко, именно поэтому там вспоминает и мать черта, которая, собственно говоря, не должно быть вроде бы, ну и так далее, там подобные конструкции, возможно, и бабушки, и, наверное, еще разного рода топосы в том числе.
Как это по-русски-то?
Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем, представьтесь.
Вы меня слушаете?
Да, вас.
Здравствуйте, меня зовут Борис Степанович. Я хотел бы задать вот такой вопрос. Сейчас вот много аптек, и написано «аптека столички». Ну, что такое аптека, понятно. Что такое столички, уменьшительное от столицы, вот никак не понять. Будьте добры, разъясните.
Ну, впервые я с этим названием столкнулся на одной из конференций в Москве, и там сами москвичи бурно обсуждали, что это безобразие форменное. Насколько я понимаю, что вроде бы и речь идет о какой-то разновидности унирбата, что, может быть, столичка — это столичная аптека. Но если там действительно пишется «столички», я думаю, что это, как сказать, аптеки-столички, то есть как сеть. В общем, в любом случае, это очень неудачное сочетание, и тем более, если у обычных людей, как Борис Степанович или мы, это вызывает вопросы, то это точно неудачно. И еще раз хочу отметить, что это довольно-таки старинная история, то есть в самой Москве эта аптека существует уже несколько лет точно.
Как это по-русски?
Да, кто-то еще дозвонился, мы вас слушаем, представьтесь.
Добрый вечер, здравствуйте, Светлана. У меня два вопроса и один комментарий. Вот есть такое выражение, ну, в разговоре, например, ты там что-то сделаешь это, а черта с два я это буду делать. Вот черта с два, почему именно два? И вот, ну, совершенно как бы вот не осмыслить эту ситуацию. И вот я еще хочу по поводу черта добавить. В Москве есть церковь, которая так и называется, там что-то такое-то на кулишках. Вот в самом названии есть церковь, вот именно церковь какая-то на кулишках, я это точно знаю, вот я об этом читала. И второй у меня вопрос такой, вот я как бы при разговоре с поваром, который меня учил готовить, он употребил такое выражение, раки любят, когда их в кипятке варят. Ну, такое вот, ну, в общем, ни один рак, конечно, по этому поводу ничего не возразил, но, в общем-то, ясно, что здесь смысл понятен, но почему именно здесь вот о любви говорится? Вот такие два вопроса. Спасибо.
А комментарии вы обещали?
Видимо, на кулишках.
А комментарии вот да. По поводу на кулишках.
Светлана, спасибо за комментарии и за вопросы. По поводу «черта с два» у меня есть такое объяснение. Существует выражение «черта ли тебе в этом», «черта ли тебе в нем». Означает оно, что в нем или в этом тебе ничего, для тебя ничего важного не существует, тебе это просто ни к чему. И, соответственно, черт здесь выступает как усиленный заменитель отрицательного местоимения «никого, ничего». Если у нас этот черт еще и удваивается, значит, нечто вдвойне отрицается. Черта с два я это сделаю, это значит, совершенно точно не сделаю. Черта с два я туда пойду, это значит, не просто не пойду, а совершенно точно, ни за что, ни за какие ковришки не пойду. Это вот такое экспрессивное усиление, удвоение, отрицание, которое заложено уже в самом подобном употреблении существительного черта.
Ну, а по поводу раки любят, когда их варят в кипятке или дают там кипятком, я, честно говоря, вторую часть не зафиксировал. Думаю, что перед нами, ну, понятно, что немного такая странная конструкция, но нас же не удивит словосочетание, что цветы любят солнце. То есть понятно, что в данной конструкции никто не говорит о том, что раки перед смертью особенно любят кипящую воду. Речь идет о том, что вот эту ситуацию того, что лучше всего раков варить в определенной воде, можно передать вот такой конструкции. Скорее, это то, что на науке называется коллоквиализм. Некая разговорная конструкция, которую можно использовать только в этой ситуации.
И это не единственный пример. Не только с цветами, не только вот с этими раками, которые ни в чем не провинились. Мне однажды пришлось услышать такую фразу «кофе любит сахар». Кофе любит сахар. Причем услышать из уст человека, который уже тогда был не просто опытным лингвистом, а доктором филологических наук и профессором. Кофе любит сахар. Понятно, что здесь точно такая же история. Любит используется потому, что результат оказывается хорошим. И мы приписываем положительное качество результата тому, кто просто является участником процесса, одушевленным, неодушевленным, в данном случае неодушевленным участником процесса. Но, тем не менее, раз получается хорошо, значит и любит. И получается такое забавное выражение.
А повара бы нам много таких парочек нашли.
Да,
что,
да,
что из продуктов конечно. Любит там в каком-то
например, мясо любит жареный лук и так далее.
Да, не будем фантазировать.
А как это по-русски?
Да, еще звонок, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Меня зовут Наталья Алексеевна. И я хочу прокомментировать один из вопросов, который прозвучал у вас в передаче несколько эфиров назад. У вас слушатели, радиослушатели спрашивал про слово «сюдой». Он его услышал в кинофильме, где рассказывалось об Одессе, ну, начало 20 века. И вот он спрашивал, почему сюдой, а не сюда, и вот нет ли в этом сюдой как, вот какого-то еще дополнительного значения по сравнению со словом сюда. Так вот я хочу сказать, что никакого дополнительного значения в этом нет. У меня бабушка жила на Украине, и я в детстве часто бывала у нее в гостях. Так вот сюдой и тудой на Украине говорят малообразованные люди. Их иногда даже так дразнят. Обычно это, ну вот, их называют там деревенщины, да, вот они говорят тудой-сюдой. Это все равно, что по-русски кто-нибудь сказал бы ихний.
Ну или сюды-туды.
Да, да, вот это то же самое. И никаких там дополнительных значений нет.
Правильно, Наталья Алексеевна. И в Белоруссии точно такая же картина. Мне приходилось неоднократно в Минске слышать то же самое. И точно такая же. Единственное, что я хочу добавить, раз это настолько устойчиво, раз это встречается и на украинской земле, и на белорусской земле, и, как мы видим, и на российской земле, можно предположить, что это след какого-то древнего состояния, какой-то древней формы, которая была литературными языками современными отброшена и которая сохранилась только как вот элемент просторечия, но тем не менее вот упорство ее, вот она цепляется за жизнь и все-таки пока сохраняется, упорство ее свидетельствует о том, что, видимо, это очень древняя форма.
Как это по-русски?
Михаил Мерин из Хайфы пишет нам. Все чаще в средствах массовой информации можно услышать слово «турков» в качестве винительного падежа от слова «турки». Например, наша команда разгромила турков со счетом там таким-то. Стало ли это нормой? Или все же надо говорить «турок»?
Ну, конечно, нормой это не стало, и нужно говорить «турок». Наша команда разгромила турок, а не турков. Лучше бы никто никого не громил, пусть все играют в ничью.
Еще вопрос Михаила. Как правильно будет в единственном числе гренок или гренка, тапок гренок или тапка?
Гренок и тапка.
Как это по-русски?
Да, вопрос по телефону слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Татьяна. У меня вопрос такой. Я столкнулась при написании статьи, и не первый раз уже, в переводной литературе пропадают буквы, конкретно с русского на английский. То есть, например, Александр Вонг, а в переводе с английского на русский получается Александр Ван. Ну и, соответственно, падежи получаются очень интересные. И у меня вопрос. Есть ли объяснение такому вот явлению? И, может быть, оно как-то называется?
Татьяна, а как, пожалуйста, could you spell it?
Так, значит...
W-A-N-G?
Да, именно так.
Ну,
да.
Если так, тогда все понятно, потому что это пишется-то ванг, если читать просто по буквам, как латинские буквы, а произносится-то вонг, и, соответственно, когда мы ищем способ передать эту фамилию средствами русской графики, перед нами в нашем распоряжении два способа. Или транслитерация, или фонетическая передача. То есть передача того, как звучит слово. Ну, классический пример более или менее фонетического подхода при транслитерации иноязычной фамилии — это Шекспир. Все-таки Шекспир, то, как мы его передаем по-русски, это ближе к тому, что звучит в английском Шейкспире, чем если бы мы передавали его фамилию Шакеспиара. Вот и пропадает, естественно, эта конечная G. Она не превращается в букву «Г» русскую, а просто как бы прячется в конечной букве «Н», и получается вот эта фамилия «Ван». При том, что, кстати, фамилия-то ведь явно китайская. Давно замечено, что китайцы свои фамилии, которые мы передаем вот этим традиционным «Ван». Сколько мы с вами знаем китайцев, у которых вот это «Ван», да, она очень распространена. Они, когда передают свою фамилию средствами английской графики, всегда добавляют вот это конечное «G». По всей видимости, они стремятся подчеркнуть, что в оригинале в китайском языке там не просто звучит «Н», «Н», который похож на английский «Н», то есть он еще и с носовым призвуком. Для этого возникает при передаче средствами английской графики возникает буква «G». А когда мы передаем эту фамилию по-русски, мы прибегаем просто к традиционному русскому обозначению этой фамилии. Видите, как длинно я вам объяснял такую простую вещь.
Как это по-русски?
Кто-то еще дозвонился, и мы вас слушаем.
Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Объясните, пожалуйста, происхождение пословицы или поговорки, не знаю. Врет ко всему и мерен. И второй вопрос. Чем отличается поговорка от пословицы? Спасибо.
Вячеслав, на второй вопрос легче ответить. Если мы возьмем школьную программу, то там рекомендуют обратить внимание на синтаксическую конструкцию. Если перед нами сложное предложение, например, или две части, «любишь кататься, люби и саночки возить», то, скорее всего, это пословица. А поговорка — это кусок, фрагмент пословицы. Без труда не или короткое одно предложение. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Но хочу отметить, что и среди лингвистов есть споры на предмет того, существует ли это различие. Потому что, например, в некоторых западных языках такой ситуации различения нет. Там используется одно слово для обозначения таких маленьких прими, как это называется, в фольклоре. То есть, еще раз, либо это одно и то же, либо, если вы хотите разграничить, то обратите внимание, сложное предложение, и тогда это пословица, либо простое предложение, и тогда это поговорка.
Или кусок предложения, да. И тогда это поговорка. Что касается сивого мерина, понимаете, среди лингвистов единства относительно происхождения этой поговорки нет. Можно, конечно, выдвигать различные предположения. Ну, например, относительно того, что мерин — это обычно не молодое животное. Сивый здесь может указывать еще и на возраст. И, ну, знаете, как опытный конь, там, добрый конь, старый конь борозды не испортит, с одной стороны, а с другой стороны он может как раз от старости уже и портить борозду. Можно выдвинуть такое предположение. Можно еще, конечно, поискать. Мы поищем, Вячеслав, в различных справочниках, что об этом пишут. Честное слово, нам, по-моему, уже задавали этот вопрос.
Много раз,
да.
Как-то вылетает.
Но
ответ напрочь.
Конечно, вылетает из памяти, все запомнить невозможно. Если получится, Вячеслав, в следующей передаче мы дадим более развернутый и, главное, внятный ответ.
Как это по-русски-то?
На WhatsApp вот пишут нам. Многие люди сейчас говорят: мы садим картошку, садим помидоры. Мне это режет слух. Я говорю: сажаю картофель. Правильно ли это?
Это южнорусизм. На юге России не стану говорить определенно, что так в украинском языке, но вот на юге России так часто говорят. И мне это тоже режет слух. Конечно, литературная норма требует, чтобы мы использовали не глагол «садить», который вообще-то в русском языке есть, но с другим значением, а глагол «сажать». Сажаем картошку, сажаем растения и так далее.
Как это по-русски?
Алексей нам пишет: нередко слышу в речи инфинитив «продлять». Звучит, на мой взгляд, ужасно. Наверное, это попытка сделать несовершенный вид из «продлить». Это же не является нормой. Как можно из ситуации выйти, когда хочется употребить несовершенный вид на тему продления?
Ну, здесь-то все очень просто. Есть форма, есть инфинитив «продлевать». «Продлевать» — и все. Никаких сложностей абсолютно.
Это по-русски.
Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хочу вас узнать ваше... Здравствуйте, уважаемые профессора и ведущие. Я хочу узнать ваше мнение. Меня смущают некоторые выражения. Вот я окончила школу в 50-м году. Ну, я блокадный ребенок, житель Ленинграда. Мне 83 года. Нас очень хорошо учили в школе русскому языку и вообще другим предметам. Меня очень смущает, когда некоторые уважаемые мною журналисты говорят, когда произносят отчество Николаевна, а не Николаевна. Вот. Я считаю, что так можно назвать знакомую бабушку в деревне, а не незнакомого человека. Вот как вы считаете?
К сожалению, мы считаем противоположным образом. Жаль, что вы не представились, я не могу обратиться к вам по имени-отчеству. Но во всяком случае, я могу рекомендовать вам обратиться к орфоэпическому словарю русского языка, авторитет которого, кстати, подчеркнут тем, что в надзаголовке указана Российская академия наук. Так вот, в орфоэпическом словаре русского языка недвусмысленно указывается на то, что отчество следует произносить не буквально следуя написанию, а сокращая. Именно так. Елена Николаевна, а не Елена Николаевна. Есть отчества, которые такому сокращению просто не поддаются. Ну, какой-нибудь там Фирсович, да? Хотя мы можем из Фирсовича сделать Фирсыч, но такое сильное сокращение уже, конечно, не приветствуется. А вот выпадение этого «е», например, да, Николаевич, нет, Николаевич, Николаевна, а не Николаевна. Вот это норма, и именно ей нужно следовать.
Как это по-русски?
Вопрос на WhatsApp присланный. Как вы понимаете следующую фразу? «Законы в языке, а правила в школьном курсе русского языка». В чем в данном контексте отличие закона от правила? У самого не хватает языкового чутья это понять.
Ну, я думаю, что если мы говорим о правилах, то, скорее всего, это правила орфографии и пунктуации. Поэтому мы говорим исключительно о том, как правильно оформлять нашу письменную речь. Когда же мы говорим о законах языка, это нечто другое. Это закон развития языка, например, закон сохранения энергии или законы перехода одних звуков в другие звуки. То есть здесь разный подход к тому, что является языком. Законы языка — это законы языковой системы, ее развития и существования, а правила русского языка. Это правило орфографии и пунктуации.
Ну, можно привести очень простой пример. В русском языке гласные «о» и «а» в безударном положении превращаются в один и тот же звук. И, например, в слове «корова» в первом слоге звучит нечто больше похожее на «а», несмотря на то, что пишется «о». Вот это закон. Если мы станем говорить «корова», то мы нарушим норму русского литературного произношения. В говорах, в особенности в северно-русских говорах, господствует именно такой способ произношения, он называется оконем. Везде, где «о», там произносит «о» полного образования. Оно не подвергается сокращению и не подвергается вот качественному изменению, фактическому превращению в «а». Там говорят «корова». Это отступление от закона. Заметьте, от языкового закона. Закон требует вот такого фактического слияния «о» и «а» в звуке, близком к «а» в безударном положении. На этом законе основаны правила. Они буквально вытекают из него. Для того, чтобы правильно написать слово, допустим, в котором в корне должна быть буква «о», но мы ее не слышим, но слово «вода», например, мы должны найти проверочное... Дальше вы помните, да? Вот это уже правило, которое опирается на закон, и которое вытекает из этого закона, и которое помогает нам правильно писать. Так что совершенно верно Валерий Анатольевич говорит о том, что это совершенно разные вещи.
Как это по-русски?
Да, представьтесь, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушаем вас.
Добрый вечер, это Ольга задает вопрос. Меня интересует судьба слова «забитый» в современном языке. «Забитый». Насколько я понимаю, исходно это причастие «забитый гвоздь». Есть прилагательное «забитый», робкий, скажем так, да, человек, которого, условно говоря, так долго били, что он свое мнение высказать не может. А сейчас, например, в молодежном сленге есть такое словосочетание «забитый рукав». И в данном случае подразумевается рука, целиком покрытая татуировками. Mm-hmm. То есть забитый, однокоренное со словом «набить», опять же, в значении «сделать татуировку». Вот какая взаимосвязь в таком случае между забитой прилагательной в исходном значении и в данном случае забитой? На мой взгляд, это совершенно вновь образованное слово. Вряд ли же это производное значение от забитой в значении робкий. Вот как, по-вашему, это слово вообще возникло? Мне кажется, это вновь что-то сконструированное, которое совпало по звучанию со словом, которое уже в языке было. И насколько, как вам кажется, осознавали те, кто это слово вот именно в этом значении закреплял, что это полностью совпадающие слова, что такое слово уже есть в языке. Мне кажется, что тут какой-то своеобразный путь связи между тем, как оно звучит, и тем, что оно значит. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Я думаю, что дело в том, что забитый рукав — это ведь не просто татуировка, которая находится на плече или предплечье, это полностью покрытая рука, то есть забито все. И думаю, что одно из значений глагола «забить» — это именно полностью, тотально, вот эта приставка «забить» имеет такое значение, тотально что-то довести до конца. Вот бить-бить и забить там что-нибудь.
Забить комнату мебели, да, комната, да, забита мебелью.
Да, да. То есть в этом смысле забитый рукав — это, конечно, не литературный язык, это, безусловно, сленг татуировщиков и людей, которые готовы себя так украшать, но думаю, что здесь нет никаких нарушений семантического развития значения у слова.
Ой, сленговое — это богатое слово. Что такое забит на учебу, и всяких там вариантов очень много.
Но там нет забитый. У глагола-то забить, конечно, но вот не во всех значениях он образует вот это причастие.
Как это по-русски?
Светлана пишет. Недавно в утреннем эфире «Радио России» услышала слово «человейник». Посмотрела в интернете, есть такое слово, и разъяснение есть. А мне интересно, внесен ли этот новодел в словарь? На меня это слово произвело неприятное впечатление. Созвучно «муравейнику». Но суть муравейника в применении к людям подразумевает ограниченность действий людей и отсутствие жизненной перспективы. Так ли это?
Да, Светлана, слово, насколько я тоже могу судить по собственному опыту, новое. Понятно, что
сравнительно новое. Я его знаю лет 30.
Серьезно?
Но не меньше.
А я это слышал применительно исключительно вот к новостройкам Петербурга.
Как когда... а новостройкам-то сколько нет. лет, Валерий Анатольевич?
Но, Михайлович, вот
нет, но там масштабность да, важна.
Вот тотальные многоэтажные кварталы, в которых нет ничего, кроме же... Нет, сейчас понятно, что есть внутри дворы, и там есть детские площадки, но хорошо, даже если мы будем считать, что ему лет 30, мне кажется, Светлана, здесь нет вот так уж прям такой обреченности о том, что это подразумевает ограниченность действий людей и отсутствие жизненной перспективы. Думаю, что принципы языковая игра построена на семантическом компоненте скученность. То есть, когда мы видим муравейник, мы вот видим это кишащее насекомыми небольшой кусок земли или холмик вот этот, да, который они построили. Вот отсюда и эта метафора людей, которые мы представляем, как выглядит поток людей, выезжающих утром на работу из пригородов центра и возвращающихся вечером в обратном направлении. Вот именно поэтому кто-то и придумал называть такие... опять же, все-таки очень
густонаселенные
кварталы, да, тесные, с человейниками.
Да. Как это по-русски-то?
Звонок в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. У меня два комментария и вопрос. По поводу того, что раки любят кипяток, мне сразу вспомнилось выражение, то, что деньги любят тишину, и это выражение приписывают Рокфеллеру. Вот. Теперь по поводу...
Денежка счет любит.
Да, деньги любят счет, да. По поводу выражения «врет, как сивый мерин», я когда-то прочитал, по-моему, Бориса Тимофеева, что есть версия, она мне... Да, нравится такая версия, что был когда-то в царской армии офицер Сиверс Меринг, вот, и он был такой барон Мюнхгаузен, очень любил фантазировать и сочинять. И вот от него пошло это выражение. Хотя те, кто критикует вот эту версию, хоть она и красивая, они говорят, что выражение уже зафиксировано в словаре Даля, а вот документального подтверждения существования такого офицера его нет. Вот. Но, тем не менее, версия
сейчас
красивая.
Я добавлю. Вы знаете, эту версию про немца нам прислал еще Михаил Мерин. Про сивого Мерин. Эту версию тоже сообщает. Извините, что прервала вас.
А вопрос у меня вот какой. В последнее время я часто слышу, что кто-то сдал положительный тест на коронавирус. На мой взгляд, так говорить не совсем правильно. Это то же самое, например, что сказать, сдать тест на вторую группу крови. Ведь сначала тест сдают, а затем определяют результат. Можно сказать, что кто-то сдал тест, и результат положительный. Ну, в конце концов, что просто положительный тест. А то получается вот такое совмещение выражений, как в случае вот «имеет место быть» или «две большие разницы». Вот что вы по этому поводу думаете?
Евгений, ровно то, что вы сказали. Здесь добавить нечего. Конечно, это неправильно.
То есть правильно было бы тест на наличие коронавируса, а на наличие...
Сдал тест на коронавирус. Результат положительный, результат отрицательный. Сдать положительный тест невозможно,
да,
в принципе.
Конечно, да, конечно.
Конечно, так что все, что сказал Евгений, совершенно верно.
А Евгений, вот вы заметили, он никогда не звонит сначала, всегда к середине или к концу передать, чтобы было что прокомментировать. И комментарии Евгения не нуждаются ни в каких разъяснениях больше.
Да.
Самодостаточно. Так что спасибо вам, Евгений.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире, слушаем.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Меня интересуют два вопроса. Правильно ли говорить в прогнозе погоды, температура прогреется?
Уф.
А где это так говорят?
А это по радио. Не говорят прогноз погоды.
Может быть, воздух прогреется, говорили?
Да в том-то и дело. Нет, именно говорят, температура прогреется.
Может быть, это оговорка?
Нет, это не оговорка. Это говорят довольно часто. То есть, как бы,
понятно.
Там не очень грамотные люди работают.
А второй вопрос?
А второй вопрос. Правильно ли говорить молочка, а не молочные продукты?
Еще раз как?
Молочка.
А молочка?
Говорят молочка.
Да,
не
это...
молочные продукты, а молочка. В магазине продавцы так говорят.
А вы не представились?
А, Людмила Николаевна.
Вот, Людмила Николаевна, конечно, вы правы в том, что температура прогреется, это вопиющая ошибка, говорить так ни в коем случае нельзя, потому что температура не может ни греться, ни мерзнуть, ничего с ней подобного происходить не может. Воздух прогреется. А по поводу молочки Валерий Анатольевич, наверное, скоро всех будет убивать, слыша это слово, потому что он уже раз 50 отвечал на вопрос об этом слове.
Но мы еще, помните, то время, когда мы еще даже не очень понимали, что это, когда только вводилось это ужасное слово. И как мы не протестовали, ничего не изменилось.
Что и требовалось доказать. Протестовать можно, но поскольку так говорить удобно, поскольку прежде всего работники магазинов и вот окружающих сфер все равно будут употреблять эту молочку несчастную, потому что, повторяю, коротко и удобно. Вы спрашиваете, правильно ли так говорить? Я никогда не позволяю себе употреблять это слово, меня просто коробит от него. Поэтому, конечно, каждый из нас должен выбирать. Если он следует нормам литературного языка, он это слово употреблять не должен. Вот и все.
А вот еще пишут по поводу погоды. Сейчас часто еще говорят, температура 20 градусов с плюсом.
Или со знаком плюс. 20 градусов с плюсом или 20 градусов со знаком плюс.
О, то есть, боже,
чтобы мы понимали,
потому
что
это, холодно,
это не 20 градусов мороза, а 20 градусов тепла.
Это сильно, да.
Это все вот стремление варьировать речь, стремление уйти от шаблона, от стереотипа. Иногда-то подобные попытки уйти от стереотипа дают нам какие-то удачные результаты, а иногда в лучшем случае посмеемся.
А как это по-русски?
Да, слушаем. Кто же нам дозвонился?
Меня зовут Людмила. Очень часто приходится слышать с экранов телевизоров и по радио, когда в словах вместо буквы «Ч» употребляют букву «Ш». Это очень режет слух. Это что теперь, норма?
Людмила, смотря в каких словах, конечно. Если вы в слове «коричневый» слышите «Ш», то есть произносит «коричневый», то
мне
это...
кажется, таких людей уже не осталось, Михаил Ильич.
Алексей Дмитриевич Шмелев, доктор филологических наук, профессор.
Специально продолжает культивировать себе старомосковское
совершенно
произношение.
Верно, да. Вот. Это в таком случае перед нами отступление от норм современного литературного произношения. Отступление, вызванное следованием старомосковской норме. Старомосковская норма требовало последовательного произнесения звука «ш» на месте звука «ч» перед другим согласным. Поэтому, ну вот Столешников, да, или Калашников, Калашный переулок, откуда все это? Изначально там же тоже должно быть «че». Вот просто закрепилось старомосковское произношение даже в таких названиях. В современной произносительной норме зафиксирован небольшой ряд слов. Я думаю, что...
Их не больше 10.
Ну, десяток, может быть, полтора слов, в которых требуется произношение «ш» на месте буквы «ч». Это «что» и его производные, «конечно». Это
скучно.
Скучно. Ну, вот яичница, булочная.
Двоечник.
Ну, двоечник. Но булочная уже иногда произносит и так, и так. Вот если мы... Да, Людмила, и все это очень легко проверить по орфоэпическому словарю. Человеку, который интересуется родным языком, очень полезно иметь дома орфоэпический словарь. А купить словарь практически любой сейчас не так трудно. И не столь уж дорого это обойдется. А во всех остальных случаях, да, конечно, конечно, «че» не должно произноситься как «ша».
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону. Слушаем, представьтесь.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Константин.
Да, слушаем, Константин.
У меня два или три вопросика. Вот по городу, когда идешь, ну, идете, вывески всевозможные, слово «пилки». Допустим, там вместо буквы «Л» вставлена иностранная буква «Л».
Латинская.
А?
Латинская.
Латинская, так точно, да. Дальше идет слово «прокат». Вместо нашей русской буквы «Р» вставлена, понятно, какая буква. Вот. Просто не кажется ли вам, уважаемые ведущие, что это как бы засоряет наш родной русский язык, и тем самым мы в дальнейшем, это как бы мина замедленного действия, потом это может сказаться. Мы-то как бы знаем, кто уже вырос еще на тех советских принципах, и, естественно, тот русский язык, то школьники, которые читают эти вывески, они могут это принять как есть и будут писать, в общем, конечно, не дай бог. Дальше, еще у меня такой вопрос. Вот когда бывают историки, говорят про Вторую мировую, Великую Отечественную войну, говорят, значит, там вот русская армия там поднесла там это, или русская армия добилась победы вот в таком-то сражении. Почему употребляется слово «русская»? Была советская или красная армия? И дальше еще. Почему некоторые еще люди, есть такие люди, к сожалению, что говорят не блокада Ленинграда, а блокада Петербурга. Это просто ужас. Вот в чем дело. И последнее.
Вот давайте последнее точно. А то да. Будем отвечать до конца передачи.
Да, и последнее. Вот почему наш ленинградский цирк, который появился еще при царе-батюшке, почему он называется ленинградский, а не петербургский? Ну, как бы лучше, конечно, звучит ленинградский. Вот, и как бы и все называем его ленинградский цирк. Вот. Большое спасибо. Извините. Все.
Спасибо, Константин. По поводу пилок и проката, вы правы, что есть такое беспокойство, особенно у учителей, когда, и, собственно, существует запрет на изображение слов, которые близки до, схожи до правильного. Например, может быть, вы помните, было знаменитое пиво, которое называлось по-русски, и там было одно «с», и вот после, и все-таки это пиво исчезло именно потому, что, в том числе потому, что были протесты с точки зрения того, что это портит облик слова, и оно может таким образом как-нибудь выстрелить. Но, когда вы говорите про пилки и прокат, когда мы говорим о наличии либо букв другого алфавита латинского, либо каких-то значков, например, нетрудно представить себе, что вместо проката вместо «о» будет «шина» и так далее, то здесь, конечно, опасности никакой нет, но и уровень языковой игры, конечно, тоже оставляет желать лучшего. Это просто не очень красиво, мне кажется, да, не очень умно. Но это что-то дело вкуса. Но в целом это не должно вызывать такого уж ужасного... ужасной ажитации, как, например, можно напомнить, что несколько лет назад в петербургском метро была реклама магазина для детей, где слово «магазин» было написано с ошибкой. Правда, там было исправление, но вот это было все-таки неправильно с точки зрения и психолингвистики, с точки зрения педагогики, потому что все равно образ... Вот есть известное учителям правило, что на доске не должны быть написаны слова с ошибкой, потому что волей или неволей это отпечатывается в сознании ребенка. Но вот примеры пилки и проката, я думаю, что это... не очень серьезно. То, что касается блокады Петербурга, ну, это, конечно, абсолютно неверно, и так нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что мы не называем Волгоградскую битву или там битву под Царицыно, когда она сталинградская, да. То есть, да, мы ее не называем так. И русская армия во времен Второй мировой войны, тут единственное объяснение возможное, это то, что именно так ее называли на Западе, потому что вот это представление о Советском Союзе как русских, оно, например, хорошо транслировалось в той же Америке. Но, конечно, мы должны говорить о советской армии, потому что это многонациональная армия, и в которой, ну, известно, что часть кавказских народов, просто количество героев Советского Союза, которые погибли на фронтах Второй мировой войны, просто количество на душу населения неимоверное. В этом смысле, конечно, это никакая не русская армия, а советская. И в эти игры играть, конечно, не стоит, но это точно уж не должны делать историки, если только они не кокетничают зачем-то с публикой. Ну, а вот по поводу ленинградского цирка, который еще при царе-батюшке появился, во-первых, не так давно относительно, он, конечно, не мог быть тогда ленинградским. И мне кажется,
это, конечно, кто его так называет? Я даже...
Мне кажется, они же цирк Чинизели, да. Все уже, по-моему,
он
да.
и был цирком Чинизели изначально. Потом да. он стал называться ленинградским цирком. Кому как удобно, тот сегодня так его и именует. Его можно, конечно, называть ленинградским цирком, но у любого школьника это вызовет вопрос. Мы живем в городе Санкт-Петербурге, а не в городе Ленинграде.
Может, он к области относится?
А, ну вот, разве что, Ленинградский областной цирк. У нас же есть Ленинградский государственный университет, который подчиняется области и находится в городе Пушкине. Да, конечно. Но сейчас, насколько я слышу, чаще всего его называют цирком Чинизель. Да, или просто цирком.
Я тоже давно не слышал Ленинградский цирк.
Как это по-русски?
Да, кто же нам еще дозвонился? Представьтесь.
Да, это вы меня
да,
слушаете?
Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте, меня зовут Лидия Яковлевна. У меня такой маленький комментарий, можно сказать. Я бы даже хотела конкретно обратиться к Михаилу Яковлевичу, ой, потому что, мне кажется, вот такой человек более интересующийся всем. Вот я, например, говорила, что я давно изучаю древние языки, в частности, вот древнеиндийский, санскрит и ведийский, который является его предшественником.
Лидия Яковлевна, вы уверены, что вы именно ко мне хотели обратиться? Может,
да,
Валерий
да,
Анатольевич?
Нет. Мой санскрит во втором уроке закончился.
Как-то более интересно к этому как бы заинтересовано. Вот, и я вот обратила внимание, что у них, например, там у нас в русском языке имеется междометие, которое стоит без звукоподражания. Какой это не звукоподражание? Это или глагольные корни, или корни существительных. Понимаете, вот давайте я приду один пример. Ау, да? Который говорит, что это звукоподражатель. Нет, это выходит из двух, там, две гласные. Если две гласные, значит, уже два корня. Это считается уже, это в Евискинске это уже доказано всеми, там, значит, что все корни были однослоговые. Если две гласные, значит, уже два слога. Вот смотрите, первый слог «ай».
Хорошо, в чем конкретно вопрос?
А вот это не вопрос, я комментарий говорю. У меня нет вопроса. Потому что мне не ответить ни на один мой вопрос, я знаю. Я просто хотела конкретно с Михаилом Яковлевичем, может, он как бы там телефон вам оставил, Лидия Николаевна. Дайте мне телефон, я бы Михаил Яковлевичу все это сказала. Вы сказали, нет, он не дает телефона. Может, вы оставите телефон, потом созвонимся с вами, я просто объясню все это. Например, в Ополе березы стояли. У меня с детства такие вопросы. Знаете, у меня учителя плакали, когда я им вопрос задавала. В Ополе березоньки стояли, люли-люлю стояли. Я говорю, что такое люли-люли? Ученица краснеет, бледнеет, сказать не может. Оказывается, ву-ву. Это значит,
ну, в общем,
туда,
теперь вы жертвы выбрали
стояли.
Михаила Яковлевича.
Лидия Яковлевна, спасибо.
Не отдайте Михаила Яковлевича.
Что в таком плане? Или, например, там, например, ах, ох. Мы говорим, ого. Вот мы говорим, мы не говорим, ого, когда что такое очень много чего-то, да? А оказывается, ого, это дар.
Лидия, все, спасибо. Да, спасибо большое. Вы для начала прочтите, пожалуйста, подготовьте матчасть. Например, возьмите монографию по докторской диссертации, посвященную исключительно междометиям Игоря Шаронова, и познакомьтесь с тем, что существуют непроизводные междометия, и тоже несчастно АУ, которое в ваших языковых студиях так страшно исковеркано, или тоже междометие АХ, носит несколько иную природу. Поэтому ваши рассуждения замечательны, но лучше их оставить не для прямого эфира.
Да, и кроме того, упрекать лингвистов в том, что они АУ считают звукоподражательным междометием, просто не приходится. Это называется грех оглупления оппонентов. Никакой более или менее здравомыслящий лингвист никогда не позволит себе утверждать, что АУ — это звукоподражательное междометие, потому что никакого подражания чему бы то ни было там нет. А то, что у него могут быть очень древние корни, то, что это АУ может быть общим для многих языков и может восходить к какому-то очень древнему языку, вот этого никто сомнению не подвергает. Так что спасибо, Лидия Яковлевна, за ваши комментарии.
Как это по-русски?
А вот Елена интересуется, каково происхождение слова «лягушка».
Елена, очень симпатично. Во-первых, в диалектах мы до сих пор находим и лягуху, ну вот в моем детстве тоже так говорили, и лягушу. То есть отсюда мы понимаем, что там есть какой-то ляг, и это тот же самый ляг, что в глаголе «легать» или в слове «ляжка». То есть было древнерусское название ноги или бедра части ноги как ляга, отсюда лягушка названа по своим очень длинным ногам. Вот все очень просто.
Нога как стоит. Это по-русски-то?
Да, слушаем вопрос по телефону или комментарий. Пожалуйста, представьтесь. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хочу узнать ваше мнение по двум выражениям. Когда Василий Скёртов называют Васькой в разговорах. Вот. И второй вопрос, когда говорят про маленьких детей, не младший, а мелкий. Меня это очень смущает. Вот как, каково ваше мнение по этому вопросу?
Ну, Васька, наверное, все-таки не Василий Островцев называют, а сам Васильевский остров. Нетрудно представить себе, что
да,
я заночевал у Васик, да, то есть в значении, что...
На Васик.
Это странно. Конечно, это вульгарно. Мы много раз говорили о том, что есть попытка объяснить это распространением московских топонимических моделей на русский, извините, на Петербург. Но в целом это, опять же, тот же самый закон экономии, когда от Апраксина двора остается опрашка, от Гостиного двора гостинка, от Васильевского острова Васька. Мне кажется, что в приличный петербуржец, в приличной речи с приличными людьми, конечно, так себе
вот,
такие вещи вот, не позволяет.
Вот ключевые слова. Приличный петербуржец в приличной речи. Именно так. Потому что на самом деле и носители литературной нормы имеют право позволять себе иногда пользоваться просторечием. Важно понимать, когда, при каких условиях, в каких условиях это уместно. Мы же позволяем себе иногда сказать «чек» вместо «человек». Да. А это просторечие. Чё вместо что и так далее и тому подобное. Но мы же не говорим так, например, во время лекции с Валерием Анатольевичем или вот здесь, вот сидя перед микрофоном. Если в абсолютно непринужденной обстановке, понимая, что ничей языковой вкус ты не покоробишь, ты произнес Васька, имея в виду Васильевский остров, может быть, ничего страшного и нет. Но говорить, допустим, сев в автомобиль, мне на Ваську, пожалуйста, вот это, конечно, или я работаю на Ваське.
Библиотеку Академии наук.
Да, это не годится. Ну и по поводу мелкого и младшего. Мне кажется, что это такая языковая игра, которая уместна в узком кругу при фамильярном общении. А так, конечно, все-таки...
И не к чужим детям, наверное. Да,
и уж не по отношению не к чужим детям.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Григорьевич из Красного Села. У меня такой вопрос. Два вопроса. Ну, один, может, успеем. Квасной патриотизм. Что означает? Может быть, моя догадка, что это показной патриотизм? И второй вопрос, ну, это уже на следующую передачу. Город-герой Волгоград. Город-герой Сталинград. Как тут понять, что к чему?
А, что правильно. Николай вот Григорьевич, по поводу квасного патриотизма я бы объяснил следующим образом. Патриотизм, который сводится к который замешан на регулярном потреблении кваса, еще чего-нибудь такого простого, кондового, и который предельно примитивен. примитивен, за которым не стоит чувство глубокой любви к родине, а стоит чувство любви к своему, вот к тому, что мне принадлежит, к чему я привык с детства. Вот что, собственно говоря, называют квасным патриотизмом, то есть патриотизмом, который замешан на самых примитивных бытовых, по сути дела, понятиях и привычках.
Ну, а по поводу городов-героев, понятно, что город-герой Ленинград, именно потому что Ленинград был именно таким названием город пережил Вторую мировую войну. А по поводу Волгограда, понятно, что у нас нет слова «Сталинград» уже очень давно, и для того, чтобы лишний раз не озвучить, по всей видимости, имя человека, который был, культ личности, который был разоблачен в 20-м съезде коммунистической партии, мы и отказались от этого употребления. Гораздо раньше, чем это случилось.
Город-то все равно остался героем.
Вот конечно.
Ну что ж, напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!